国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры в Доме народных собраний с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. «Один пояс, один путь» – новый импульс для китайско-российского сотрудничества, заявил посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй. А сейчас об этих и других новостях подробно. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры в Доме народных собраний с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Си Цзиньпин указал, что Узбекистан – близкий и важный сосед Китая. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и Узбекистан добились превосходных показателей развития и сформировали всесторонние отношения стратегического партнерства, которые выстраиваются на искреннем взаимодоверии и общей выгоде. Китай направляет усилия на развитие всепогодной дружбы с Узбекистаном. Сторонам следует поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих основополагающие интересы каждой стороны, постоянно укреплять и углублять политическое и стратегическое взаимодоверие и добиваться того, чтобы двусторонние отношения еще больше способствовали общему развитию и процветанию обеих стран. Китай также намерен поддерживать тесные контакты и координацию с Узбекистаном по международным отношениям, ситуации в Центральной Азии, развитию ШОС и другим вопросам. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Узбекистан раньше других стран поддержал и принял участие в формировании инициативы «Один пояс, один путь», и в рамках этой инициативы стороны уже добились заметных успехов. Китай намерен совместно с Узбекистаном разрабатывать существующий скрытый потенциал и достичь нового прогресса в рамках сотрудничества по данной инициативе. В свою очередь, Шавкат Мирзиеев отметил, что социально-экономическое развитие КНР заслуживает восхищения. В текущей международной обстановке Китай выступает в качестве исключительно важного позитивного фактора стимулирования глобального мира, стабильности и развития. Узбекистан неизменно придерживается политики одного Китая, поддерживает КНР в защите ее интересов и выступает за позицию Китая по борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма. Узбекистан направляет усилия на укрепление и развитие всесторонних отношений стратегического партнерства с Китаем, будет использовать удобные шансы в рамках строительства инициативы «Один пояс, один путь» для углубления сотрудничества и обменов по таким направлениям, как торговля, экономика, инвестиции, производственные мощности, инфраструктура и водное хозяйство, а также укреплять координацию в рамках таких многосторонних структур, как ООН и ШОС. После переговоров главы Китая и Узбекистана подписали совместные заявления КНР и Республики Узбекистан, а также присутствовали при подписании документов о двустороннем сотрудничестве в ряде областей. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился в Доме народных собраний с находящимся в Китае с государственным визитом и для участия в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» президентом Вьетнама Чай Дан Куангом. 12 мая в российской газете «Труд» опубликована статья посла Китайской Народной Республики в России Ли Хуэя. В статье китайский посол отметил, что в настоящее время процесс строительства «Одного пояса, одного пути» находится в ключевой точке всестороннего продвижения. Именно в этот важный момент Китай проводит форум на высоком уровне по вопросам международного сотрудничества. На мероприятии будут подведены итоги, достигнуты взаимопонимание и согласия, определены принципы и цели сотрудничества между странами вдоль одного пояса, одного пути. На форуме будут обсуждены перспективы сотрудничества, составлены планы на будущие 5 лет, разработаны конкретные шаги, чтобы отыскать новые пути разрешения проблем, с которыми в настоящее время сталкивается экономика как на мировом, так и на региональном уровне. Ли Хуэй отметил, что подписанное главами двух стран в мае 2015 года совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом помогает претворить в жизнь соединение стратегии развития двух стран, задать направление дальнейшего углубления делового сотрудничества. Это имеет большое значение для содействия экономической интеграции в Евразийском регионе. В течение 2 лет Китай находится в тесном взаимодействии с Евразийской экономической комиссией. Уже проведена большая предварительная работа. Высший Евразийский экономический совет утвердил официальный запуск переговоров с Китаем, а также программу дальнейшего укрепления сотрудничества по сопряжению строительства одного пояса, одного пути с ЕАЭС. Китай надеется на конструктивное сотрудничество с ЕАЭС, упорядочение торговли и инвестиционного сотрудничества. Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 14-15 мая. Форум станет для Евразии и всего мира главным внешнеполитическим и внешнеэкономическим мероприятием нынешнего года и принесет ряд важных результатов. Такое мнение в интервью корреспонденту агентства Синьхуа высказали российские эксперты и чиновники. Форум может стать одним из наиболее значимых событий в современной мировой политике, поскольку он символизирует переход к новому типу международного взаимодействия, заявил главный научный сотрудник Центра «Россия-Китай» Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, участник предстоящего форума Владимир Петровский. По словам профессора Российского университета дружбы народов Юрия Тавровского, немаловажная задача форума состоит в укреплении взаимопонимания и определении направлений сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». На предстоящем форуме будет принята конкретная программа дальнейшего развития проекта, подписана декларация, в которой будет подчеркнут экономический, а не политический характер инициативы, а также будут подчеркнуты идеи развития взаимного экономического и культурного обмена, отметил известный российский востоковед Маслов. Посол России в Китае Андрей Денисов уверен, что настало время конкретизации и практической работы в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По его мнению, важно объяснить значение проекта и выстроить комплексное взаимодействие. У российской стороны большие ожидания от форума, отметил российский посол. Проекты в рамках реализации этой концепции очень эффективны с точки зрения социальной обстановки, поэтому я бы не рекомендовал воспринимать этот проект исключительно как экономический, а больше как проект, который несет культурное сотрудничество, углубление сотрудничества в научной сфере, в области обмена людьми между странами и так далее, сказал заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Луконин. На форум прибудет президент России Владимир Путин во главе большой делегации. Российско-китайские отношения также станут одной из главных тем форума, считают российские эксперты и чиновники. Главы наших государств провозгласили необходимость сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и Евразиатского экономического союза, сказал советник президента России Сергей Глазьев. Это сопряжение должно строиться таким образом, чтобы наши конкурентные преимущества сочетались вместе и давали взрывной эффект. Число участников форума превысит 1500 человек, в частности, главы государств и правительств 29 зарубежных стран подтвердили свое участие в этом мероприятии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан на очередной ведомственной пресс-конференции рассказал, что США, Республика Корея и другие страны направят официальных лиц для участия в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству. «Один пояс, один путь» — это открытая и инклюзивная инициатива, и мы приветствуем участие всех сторон в форуме, отметил Ген Шуан. По имеющейся информации, делегацию США на мероприятии возглавит спецпомощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности США Мэтт Поттингер. По словам Ген Шуана, депутат и бывший вице-спикер парламента Республики Корея Пак Бен Сок будет представлять правительство Республики Корея на форуме. Что касается лидеров Великобритании и Германии, они изначально выражали намерение принять участие в мероприятии. Однако в связи с проблемами по политической повестке дня в своих странах не будут иметь возможности присутствовать. Великобританию на форуме будет представлять министр финансов Филипп Хаммонд в качестве спецпосланника премьер-министра страны Терезы Мэй, а Германию – министр экономики и энергетики Бригитте Циприс, как спецпосланник федерального канцлера Ангелы Меркель. Как отметил Ген Шуан, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен в качестве представителя президента возглавит делегацию Франции, а делегацию Японии – генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никай. На форуме будет присутствовать заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
13 мая. 13 мая 1998 года в Индонезии прошли массовые китайские погромы. С 13 по 15 мая 1998 года в столице Индонезии прокатилась волна китайских погромов, что потрясло весь мир. Инцидент также получил название «Черные майские погромы». В течение трех дней с 13 по 15 мая 1998 года столицу и другие города Индонезии охватили массовые беспорядки. Сотни разъяренных людей громили и жгли дома, магазины и автомобили этнических китайцев. За три дня погромов в Джакарте лишились жизни около 1200 человек. Было разрушено более 5000 магазинов и домов, принадлежащих этническим китайцам. Около 170 женщин китайского происхождения подверглись сексуальному насилию, в результате чего погибло 20 человек, в том числе две девочки в возрасте 9 и 11 лет. Это злодейство вызвало серьезное возмущение общественности. Сформировавшаяся патерналистская система в экономике не позволяла быстро и эффективно преодолеть финансовый кризис. Катастрофическое снижение курса национальной валюты рупии привело к повышению цен на товары первой необходимости, увеличению безработицы. Десятки финансовых корпораций и банков становились банкротами, сворачивалось производство, начался стремительный отток капитала из страны. Экономический кризис послужил катализатором роста недовольства населения режимом. Множество фактов свидетельствует о том, что виновным в погромах в Индонезии признан диктатор Сухарто и его ближайшее окружение, которые пытались отвлечь внимание граждан от экономических проблем в стране. Майские беспорядки принесли огромный ущерб социально-экономическому развитию Индонезии. Беспорядки превратились в массовое движение реформ, которое привело к крушению режима Сухарто. 18 мая президент Сухарто, правивший в Индонезии 31 год, был вынужден подать в отставку. После его ухода с должности за длительный период Индонезия пережила политическую нестабильность внутри страны. Спустя 10 с лишним лет стране удалось выйти из кризиса и установить новый политический строй. Таким образом, национальная экономика начала постепенно восстанавливаться. Но полностью ее восстановление до сих пор не удается добиться. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы очень рады вновь встретиться с вами в программе «Мы все говорим по-китайски». У микрофона ведущая Наташа и Вячеслав.
Привет всем! В сегодняшней программе мы начинаем новый цикл, посвященный китайской науке и технике.
Несколько тысяч лет тому назад Китай достиг высокого уровня развития, а китайские ученые внесли значительный вклад в развитие мировой науки и техники. Особое место среди достижений китайского народа принадлежит четырем великим открытиям, оказавшим неоценимое влияние на мировую цивилизацию. Эти четыре открытия – изобретения бумаги, книгопечатания, компаса и пороха. О них мы уже говорили в наших предыдущих уроках.
Кроме этих открытий, китайскому народу принадлежит еще много других, достойных внимания. Главная тема сегодняшней программы – «Нонли» и «24-ти» – китайский сельскохозяйственный календарь и его 24 сезона.
И как обычно, дорогие друзья, мы начнем наш урок с диалога на эту тему.
Ли На, 今天天气真冷，降温了，还刮北风。
按照中国农历，昨天是立冬，代表着冬天来了。中国古人的智慧真是让人钦佩。
Лина, как сегодня холодно, серьезное понижение температуры и сильный северный ветер.
По китайскому сельскохозяйственному календарю, вчера был сезон Ли Дун, то есть начало зимы. Наступила теперь настоящая зима.
Какими разумными были предки китайского народа?
Название китайского сельскохозяйственного календаря «Нонли» состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф «нон» произносится во втором тоне. В переводе на русский это «сельски», «сельскохозяйственно». Второй иероглиф «ли» произносится в четвертом тоне. В переводе «календарь». «Нонли» – китайский сельскохозяйственный календарь.
Китайский сельскохозяйственный календарь – это сочетание лунного и солнечного календаря. С одной стороны, согласно лунному календарю, начало года передвигается на начало весны, что соответствует новолунию в конце января – начале февраля. Каждый месяц по этому календарю начинается с новой луны, а 15 числа каждого месяца на небе обязательно появляется полная луна. С другой стороны, солнечный календарь делит год на 24 сельскохозяйственных мини-сезона по положению солнца относительно Земли. Эти сезоны никак не связаны с движением Луны. Четырех сезонов вполне достаточно для городских жителей, но недостаточно для крестьян, желающих точно знать, когда наступят последние заморозки и когда будет пора сеять зерно.
24 сезона на китайском языке звучит как 24-ти. 24 в переводе на русский язык это 24, а 节气 – сезон.
Названия 24 сезонов тесно связаны с изменениями погоды и времен года, земледелием. В теории 24 сезонов сосредоточена мудрость китайского народа.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Наташ, мы, конечно, не успеем на этом уроке рассказать нашим слушателям обо всех 24 сезонах китайского сельскохозяйственного календаря. Поэтому предлагаю выбрать некоторые из них и рассказать о них подробнее.
Хорошо. В китайском календаре первый сезон называется «Ли Чун».
Этот сезон, насколько я знаю, считается началом весны. В это время становится теплее, зима уходит.
В китайском языке «Ли Чун» состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф «Ли» произносится в четвертом тоне. В переводе это «начало», «старт». Второй иероглиф «Чун» произносится в первом тоне. Переводится как «весна».
В китайском календаре есть не только сезон начала весны, но и сезоны начала лета, осени и зимы.
Да, на китайском языке это будет «ли ся», «ли чу», «ли тун». То есть иероглиф «ли» плюс иероглифы, которые означают «до» или «иное» время года. «Ся» произносится в четвертом тоне. В переводе на русский это «лето». «Чу» произносится в первом тоне, значит «осень». «Тун» произносится также в первом тоне, значит «зима».
Сезон начала весны приходится на 4-5 февраля по новому современному календарю. Начало лета на 5-6 мая. Начало осени на 7-8 августа, а начало зимы на 7-8 ноября. Наташа, знаешь, меня очень интересует сезон Циньмин. Может, потому что у него такое красивое название.
Сезон Циньмин можно дословно перевести как «сезон чистоты и ясности». Иероглиф «цин» произносится в первом тоне. В переводе на русский язык это «чистый, чистота». А иероглиф «мин» произносится во втором тоне, значит «ясности, ясны».
Сезон получил такое красивое название, потому что он связан с наступлением ясных и теплых дней, началом поры цветения. Кроме того, этот сезон является и традиционным китайским праздником поминовения усопших, который приходится на 5 апреля по новому календарю. В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны и посещают могилы предков.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
Слава, у нас в Китае есть множество песен, посвященных временам и сезонам года. Хочу предложить вниманию слушателей песню «Четыре времени».
Мы обязательно послушаем эту песню, но, конечно, как всегда перед этим, давайте повторим диалог этого урока и его перевод на русский язык.
按照中国农历，昨天是立冬，代表着冬天来了。中国古人的智慧真是让人钦佩。Лина, как сегодня холодно, серьезное понижение температуры и сильный северный ветер.
По китайскому сельскохозяйственному календарю вчера был сезон Ли Тун, то есть начало зимы. Наступила теперь настоящая зима.
Какими разумными были предки китайского народа?
Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Ну а сейчас слушаем песню «Четыре времени».
До новых встреч. Цайте.
Ah, 痴心的大。
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главные темы выпуска. Экспресс-новости. На День Победы в 5 городах КНР прошла акция «Бессмертный полк». В фокусе недели. Китай в ожидании форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути. Мировой калейдоскоп. Астронавт НАСА поставила рекорд пребывания на орбите. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса.
Экспресс-новости. Экспресс-новости.
К экспресс-новостям. На День Победы в 5 городах Китая прошла акция «Бессмертный полк». Шествия были устроены в Пекине, Гуанчжоу, Даляне, Харбине и Ухане. Мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Китае начались, когда Москва еще спала. В 8 утра по Пекину, это 3 часа утра по Москве, в пекинском храме Успения Пресвятой Богородицы состоялись благодарственные молебен о павших и панихида у поклонного креста на территории российского посольства. Акция «Бессмертный полк» первой стартовала в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун. Построение «Бессмертного полка» началось там в 10 утра по пекинскому времени, это 5 утра по Москве. Участники прошли с портретами воевавших дедов до советского мемориального комплекса. Они уходили в шторм. С минувших выходных в мегаполисе идут сильнейшие ливни. Подтопленными оказались 3 городских района, более 7 тысяч человек пришлось эвакуировать. Однако в самый последний момент погода поддержала акцию. Перед построением, как по заказу, после продолжительных ливней выглянуло солнце, рассказал один из участников акции. В час дня построение «Бессмертного полка» состоялось в Пекине. Координаторы акции рассказали, что ее пришлось отложить на час. Из-за знаменитых пекинских пробок не всем удалось приехать вовремя. Другой, уже приятной неожиданностью, стало рекордное для Пекина число участников. Вместо заявленных 100 собралось более 300 человек, сообщили организаторы. Серия памятных мероприятий организована в пекинском парке Чаоян и расположенной в нем галерее искусств Динтай. Колонна бессмертного полка проследовала к скульптуре «Советский сокол», собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия минутой молчания почтили память героев войны. После этого однополчане собрались в Большом зале галереи искусств «Динтай», где организованы праздничные концерты и прямая трансляция Парада Победы с Красной площади в Москве. По случаю праздника в галерее размещена совместная фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне, которая проработает еще как минимум неделю. В 2 часа дня 9 мая шествия состоялись в парке Цзэфан в Ухане и на территории мемориала советским воинам в Люйшуне под Далянем. В 3 часа дня по Пекину, одновременно с началом торжественного парада в Москве, началось построение участников марша бессмертного полка у памятника воинам-освободителям в центре Харбина, административного центра пограничной с Россией провинции Хэлундзян. Проводимые в Хэлундзяне в честь Дня Победы мероприятия и экспозиции наполнены живой народной памятью. Это неудивительно. Именно в этой провинции живет множество китайских ветеранов, непосредственно участвовавших в последних боях Второй мировой. В Харбине специально для встреч ветеранов выделен отдельный особняк, где силами самих стариков организована экспозиция, посвященная антияпонской борьбе. Участники тех далеких сражений собираются вместе, чтобы спеть советские военные песни, а особенно часто такие встречи проходили в преддверии Дня Победы. Старики самозабвенно репетировали хоровое исполнение «Священной войны» на фоне портретов Сталина, маршала Жукова и других советских военачальников. В перерыве между репетициями честно признавались, если бы не помощь Советского Союза, в Китае бы сейчас точно песен не пели. Акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах мира. Свою историю движение ведет с 2012 года. Зародилось оно в городе Томск. В 2013 году распространилось на 120 городов. Годом позже на улице с портретами родственников фронтовиков вышли жители уже 500 городов в 7 странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской, а в 2016 была впервые проведена в Китае, в Пекине. Напомним, что официально День Победы в КНР отмечается 3 сентября и называется Днем Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Этот праздник был установлен лишь в 2014 году. В 2015 Китай и Россия совместно отмечали 70-летие Победы. На парад в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин, а в Пекин 3 сентября приезжал Владимир Путин. Директор департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю на днях заявил, что Россия и Китай намерены сменить тип пограничного сотрудничества с традиционной торговли на совместное производство и переработку. Гуй Цунъю сообщил, что сотрудничество в сельских районах – это одно из важных направлений развития. Бизнесмены двух стран ведут переговоры по открытию в дальневосточном регионе совместных предприятий по животноводству и глубокой переработке сельхозпродукции, чтобы повысить сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли до уровня совместного производства и переработки. Он отметил, что торговое сотрудничество между северо-восточным Китаем и дальневосточными регионами России занимает большую долю в общем торговом сотрудничестве между Китаем и Россией, а пограничная торговля занимает четверть общего объема китайско-российской торговли. В 2016 году Россия и Китай создали межправительственную комиссию по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России с северо-восточным Китаем. Согласно данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в настоящее время в регионе реализуется 21 программа с участием китайского капитала. Общая сумма инвестиций составляет 3 миллиарда долларов. Китай и Россия намерены обеспечить общий доступ к электронным базам туристических поездок граждан двух стран, чтобы избавиться от бумажного списка туристов. Об этом на днях заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев на пресс-конференции в Пекине. По словам Королева, основная цель его поездки в Пекин – обсуждение с китайскими коллегами вопроса внесения поправок в российско-китайское межправительственное соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене. Мы готовы соединить нашу электронную базу данных с китайской базой, чтобы следить за состоянием турпотока в наших странах, добавил замглавы Ростуризма. Друзья, это были экспресс-новости. Мы продолжим нашу программу рубрикой «Фокусы недели» буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Впереди много интересного.
«Фокусы недели». Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений.
Друзья, завтра, 14 мая, в Пекине откроется двухдневный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках китайских интеграционных инициатив экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». В нем примут участие руководители более 20 стран, в том числе президент России Владимир Путин, а также, кроме глав государств, будут присутствовать также порядка 1200 высокопоставленных чиновников, влиятельных бизнесменов и известных ученых из десятков стран мира. Напомним, что в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Назарбаев-университете в Казахстане, предложил создать экономический пояс «Шелкового пути», положив начало инициативам «Пояса и пути». Во что они вылились 4 года спустя, анализирует наш комментатор.
Те, кто считает инициативу «Пояс и путь» инструментом, применяемым Китаем для расширения своих экономических интересов и преимуществ за рубежом, игнорируют ключевой элемент этой инициативы – стремление к взаимовыгодным результатам. После того, как инициатива была запущена в 2013 году, Китай в общей сложности вложил более 50 миллиардов долларов США инвестиций в страны «Пояса и пути». Вместе с этим Китай в рамках инициативы сформировал в этих странах 56 зон дорогого экономического сотрудничества, которые принесли этим странам около 1 миллиардов 100 миллионов долларов налоговых поступлений и создали 180 тысяч рабочих мест. Только с января по март этого года китайские предприятия вложили в 43 страны «Пояса и пути» 2 миллиарда 950 миллионов долларов США. Эта сумма составила 14,4% от общего объема зарубежных инвестиций страны за тот же период, превысив 9% аналогичные показатели в январе-марте прошлого года. Вышеперечисленные данные были опубликованы менее чем за месяц до форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», который пройдет 14-15 мая в Пекине. По состоянию на 18 апреля участие в форуме «Пояса и пути» подтвердили 28 глав государств и правительства. Кроме них, участниками форума станут и представители 61 международной организации, а также чиновники, предприниматели, финансовые эксперты и журналисты из 110 стран. Очевидно, что инициатива «Пояс и путь» не является ни игрой с нулевой суммой, ни сольным выступлением Китая, потому что она претендует не на индивидуальный и эксклюзивный выигрыш, а предоставит широкую и открытую площадку сотрудничества для всех. Инициатива связана с интересами всех стран, желающих участвовать в ней, поскольку она откроет им колоссальные возможности для сотрудничества путем укрепления взаимосвязи Азии с Европой и Африкой и будет содействовать общему развитию этих стран. На данный момент в осуществлении инициативы «Пояс и путь» достигнуты заметные успехи, которые не ограничиваются торговлей и инвестициями. Позитивные результаты зафиксированы и в сферах культуры, образования, науки и техники, а также туризма. Для реализации инициативы Китай, с одной стороны, стремится к продвижению инфраструктурной интеграции, с другой стороны, ведет активное международное сотрудничество в сферах производственных мощностей, касающихся прежде всего машиностроения, автомобильного производства и электроники. Следует отметить, что, руководствуясь принципами совместных консультаций, совместного сотрудничества и совместного пользования, инициатива «Пояс и путь» станет дополнением, а не заменой действующих международных механизмов управления. Несмотря на наличие рисков и препятствий, инклюзивность инициативы и светлые перспективы китайской экономики дают основания считать, что интенсивно строящиеся «Пояс и путь» имеют многообещающее будущее.
Что касается предстоящего форума, то какие результаты стоит от него ожидать? Какой перспективой обладают инициативы «Пояса и пути»? Какие вызовы перед ними стоят? Ответы на эти вопросы нам дал директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Ли Юньчуань.
В интервью господин Ли Юньчуан отметил, что предстоящий форум предоставит не только платформу для обмена достижениями реализации инициативы экономического развития одного пояса, одного пути, но и шанс для расширения практического сотрудничества между разными странами. За последние годы в строительстве экономического пояса Шелкового пути были достигнуты заметные успехи. Это говорит о том, что международное сообщество признает и поддерживает инициативу одного пояса, одного пути. По словам Ли Юньчуаня, с момента выдвижения инициативы «Пояса и пути» в 2013 году структура реформ и открытости Китая вышла на новый уровень развития. Представление нашей продукции, технологий и концепций за рубежом – это нелегкое дело. Продвижение и развитие инициативы одного пояса, одного пути – это серьезная, трудная и важная задача со множеством вызовов. Эксперты утверждают, что в настоящее время в условиях глобализации мировой экономики наблюдается новая волна протекционизма. Для преодоления разного рода протекционистских барьеров Китай выдвинул инициативу создания экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века. Китайское правительство намерено укрепить сотрудничество с определенными странами и евразийскими партнерами, а также со всеми странами мира в таких областях, как инфраструктурное строительство, упрощение процедур торговли и предоставления услуг и сокращение издержек производства. Ли Юньчуан отметил, что за 3 года после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь» были достигнуты заметные и значительные результаты. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что были достигнуты договоренности о сопряжении китайской инициативы с соответствующими программами экономического развития многих евразийских стран. Ли Юньчуан особо отметил успехи, достигнутые в этой сфере Китаем и Казахстаном.
14年10月份，纳扎尔巴耶夫总统他就提出了光明之路新经济政策。这个东西和我们丝绸之路内的理念、逻辑，甚至内容，很多是重叠的。Реализация
стыковки китайской концепции «Один пояс, один путь» с казахстанской программой «Светлого пути» уже принесла результаты. Стороны заключили соглашение по 52 промышленным проектам, а на третьей уже находится на стадии практической реализации. По мнению эксперта, китайско-казахстанское сотрудничество свидетельствует о том, что сопряжение планов экономического развития разных стран имеет большое значение для достижения совместного процветания и развития. Этому вопросу будет уделено особое внимание в ходе форума высокого уровня «Один пояс, один путь», подчеркнул Ли Юньчуан. Он сказал, что на форуме будет также изложена суть внешнеполитической доктрины КНР, обновленная и пересмотренная на фоне осложнения международной обстановки. Принцип концепции проекта «Один пояс, один путь» заключается в совместных консультациях, совместном строительстве и совместном пользовании и совместной выгоде. Реализация данного проекта предоставит новые исключительные возможности и новые пути для выстраивания сообщества с единой судьбой. Достижение цели, которую указал представитель КНР Си Цзиньпин в качестве основы новой внешнеполитической доктрины нашей страны.
Спасибо коллегам за интереснейшие репортажи, а мы продолжим наш эфир после небольшой паузы мировым калейдоскопом. Оставайтесь с нами, впереди очень много интересного.
Актуальные международные и внутренние проблемы. Что волнует мир и Китай? События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории.
Мировой калейдоскоп. Астронавт НАСА Пегги Уитсон, которая на данный момент находится на борту Международной космической станции, установила новый рекорд по пребыванию в космосе – 535 дней. Ее пребывание на станции продолжается, рекорд растет с каждым днем. Ранее рекорд США принадлежал астронавту Джеффу Уильямсу и составлял 534 дня. Что касается Уитсон, то на этот раз она прибыла на МКС 19 ноября 2016 года и планирует возвратиться на Землю только в этом сентябре. На счету Уитсон и некоторые другие рекорды. Так, в апреле 2008 года она стала первой женщиной-командиром экипажа МКС, а 9 апреля этого года первой женщиной, командовавшей станцией дважды. Нынешнее пребывание на МКС стало для Уитсон третьей длительной миссией. И в марте этого года оно было продлено до сентября. После возвращения на Землю общее время пребывания Уитсон в космосе составит 650 дней. Она также провела несколько десятилетий, помогая управлять полетами с Земли. Ошибка в работе сервиса Google Карты заставила сотни путешествующих по Норвегии туристов блуждать в поисках утеса Прекестулен, одной из самых знаменитых достопримечательностей Скандинавского королевства. Иностранцы, которые пытаются на автомобилях добраться до Прекестулена по карте Google, зачастую оказываются не у подножия скалы, с которой открывается потрясающий вид на фьорд и зеленую долину, а в крохотном поселке Фосмарк. Мы отправили во свояси сотни туристов, уверив их в том, что скала находится на противоположной стороне фьорда. Летом к нам приезжает по 10-15 автомобилей в день, рассказывает местный житель Хельге Фосмарк. Google карты правильно отображают расположение Прекестулена, однако при попытке проложить к нему маршрут, компьютерный алгоритм предлагает кратчайшую с его точки зрения дорогу до Фосмарка, расположенного напротив скалы, а потом напрямик через фьорд. Туристам, поверившим навигатору на слово, приходится возвращаться 15 километров обратно до ближайшего моста. Не самый приятный способ провести время, учитывая, что ведущая к поселку дорога находится в плачевном состоянии и по ней не так-то просто проехать. Одна из возможных причин ошибки в том, что автомобильные дороги не подходят напрямую к скале. Чтобы насладиться видом с утеса, необходимо пройти около 4 километров пешком в гору, и это нелегкий маршрут. В норвежском офисе Google журналистам сообщили, что попытаются в кратчайшие сроки установить причину сбоя и устранить его. Прекестулен, или кафедра проповедника, это плоский утес, нависающий над фьордом на высоте 600 метров. Его изображение можно найти в любом путеводителе по стране. Ежегодно его посещает до 250 тысяч туристов. По популярности он оставляет позади все остальные природные достопримечательности Норвегии, такие как мыс Нордкап, утес Тралтунга, язык тролля, или национальный парк Ютунхеймен. Друзья, на этом наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. На следующей неделе будем подводить итоги саммиту «Шелкового пути», который, напомню, открывается в Пекине завтра. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Передача из Пекина окончена. До свидания.